说。Добрый день, меня зовут Михаил. Я являюсь техническим директором в компании Acumatica. И сегодня я расскажу вам про некоторые такой практические случаи использования технологической платформы Azure. Я расскажу, какие особенности есть нашего проблемы, с чем мы боролись, потому что, конечно же, наше там решение оно неприменимо ко всему. Но тем не менее у него есть некоторые такие интересные сторонние технические особенности, которые полезно было бы знать. Объясню, почему мы выбрали Azure, почему он нам был интересен. Собственно говоря, как мы запускались в первый раз, как мы запускались потом во второй раз, с какими проблемами столкнулись, какие проблемы до сих пор есть, и какие проблемы мы решили, какие остались. Собственно говоря, наше приложение является продуктом, который предоставляет достаточно богатый юзер интерфейс. Фактически это ERP-приложение с достаточно богатым динамическим интерфейсом в юзер интерфейсе. То есть, объективно говоря, он не отличается от того, что вы визуально видите на продукте типа 1С или еще чего-то, только он работает в браузере, и серверный процесс он происходит на веб-сервере. Соответственно, для этого приложения характерны следующие особенности. Во-первых, у него достаточно высокая интенсивность запросов к серверу приложений. То есть, поскольку это интерактивное приложение, то в среднем пользователь во время работы генерит порядка одного обращения в 1,5 секунды, это может быть немного больше, немного меньше. Второй особенностью является то, что время отклика приложения на какие-то действия не должно превышать 300 миллисекунд, потому что если он превышает 300 миллисекунд, то уже не совсем интерактивное приложение и видит некоторую задержку. У приложения имеются некоторые сессионные данные. Что значит сессионные данные? Это не то, что там переменная типа session ID, а это то, что человек ввел 10 линий там в документ, а потом решил, я не хочу их сохранять, я не хочу, чтобы они у меня в базу данных попадали, и нажал кнопку отмен. То есть есть некоторый контент, который был введен человеком, который попадает в базу данных только после того, как человек нажал кнопочку save. Этот контент может быть в принципе достаточно значительным. Второй особенностью этого приложения является интенсивная работа с базой данных. То есть на одну интеракцию человека с сервером происходит порядка 10-50 запросов в базу данных. Как известно, в исполняемой среде .NET обращение к базе данных является достаточно дорогой операцией. Оно там занимает от 3 до 5 миллисекунд, может быть. Соответственно, если мы возьмем 150 запросов, мы увидим, что из нашего лимита 300 миллисекунд, там фактически половина отъедается работой с базой данных просто вот само по себе. При этом, конечно же, нам хочется, чтобы приложение было scalable, нам хочется, чтобы мы не хранили вот весь наш контент на сервере, на каждый реквест его создавали, потом отпускали, чтобы память эффективно использовалась и так далее. Поэтому в принципе, написание такого приложения достаточно сложная инженерная задача, она стандартными механизмами, методами .NET покрывается не очень хорошо, то есть она требует реализации достаточно оптимизированной работы с базой данных, требует реализации кастом сериализаторов практически для всех объектов. Такой вот интересный момент, что кастомно реализованный сериализатор за счет того, что может отказаться от использования Reflection, может работать там от 100 до 150 раз быстрее, чем стандарт. Вот. И третья особенность является наличие большого количества интерактивных и синхронных процессов. Что такое интерактивный и синхронный процесс? Это, например, мы взяли там 100 документов и сказали провести. Проведение одного документа достаточно длительная операция, которая выполняется в течение 5-10-20 секунд. Соответственно, у юзера у него не должно, что куда-то отправилось, он потом посмотрел, ему должно интерактивно показаться. Вот 20 документов прошло, 30 документов прошло и так далее. При этом весь этот контент, он живет на сервере между обращениями, то есть мы хотим какой-то прогресс-бар обновлять, но он живет на сервере, он там ест много достаточно памяти, и он никуда не исчезает между запросами, пока он не закончится. Или генерация отчетов точно так же. Он типичный отчет, он там 100-200 страниц, 100-200 страниц, ему в памяти заедает порядка. больше мегабайта легко. Вот. Соответственно, вот такие вот особенности у приложения, это given. То есть мы не можем сделать хуже, и некоторые вещи выкинуть не можем. Когда мы выбирали платформу для хостинга, вообще говоря, наше приложение оно работает как в on-premise моде, когда вы можете просто взять и поставить это где-то у себя на локальном сервере, оно у вас работать будет прекрасно. Но, естественно, основное преимущество используется от того, что предоставляет эту услугу как сервис. Когда мы выбирали, как мы будем предоставлять эту услугу как сервис, мы сделали одно принципиальное решение, это то, что мы не хотим заводить свой дата-центр. Почему мы не хотим делать свой дата-центр? Потому что это достаточно большие капитальные инвестиции, которые, вообще говоря, объективно не окупаются. То есть мы можем посмотреть, например, ну они, может быть, окупаются, но long terms это вопрос, окупаются они или нет. Поэтому мы стали искать, а где мы будем, так сказать, хостить наше приложение. Было это достаточно давно, и как раз вот в это время мы узнали про Azure. Он нас, безусловно, заинтересовал. Некоторые вещи, специфичные для Azure, они реально уникальны, реально очень полезны. То есть, во-первых, то, что в Azure SQL сервисы базы данных предоставляются как сервис, и не нужно заниматься каким-то провижнингом, поддержкой или еще чего-то, для нашего приложения это, конечно, безусловный плюс. То есть сейчас у нас фактически все администрации и поддержка этого Azure занимаются два саппорт-инженера и один администратор. Если бы мы делали это сами, или если бы мы делали это как некими редуемыми серверами, на которых мы расстраивали инфраструктуру, это бы стоило гораздо больше. То есть, соответственно, не требуется настройка резервного копирования, более-менее гарантируется редундансия. Там есть свои особенности. Microsoft обещает буквально вот к концу этого года предоставить возможность восстановления там, 10-15 последних версий базы данных. На данный момент пока этого нет, что создает некоторое неудобство. Есть интерфейс для создания сервиса. Не требуется никакого настройки поддержания инфраструктуры. То есть вам не нужно говорить, что вот там поставите свой сервер, вот ему, конечно, будет такой-то, права раздать такие и так далее. Все делается достаточно удобно и проверить с нажатием одной кнопочки. Плюс WebRoll Instances для нас тоже были интересны, во-первых, потому что они были оптимизированы изначально за дизайн для приложений на технологии .NET. Наш продукт был написан полностью на технологии .NET, он был написан настолько удачно, что фактически с первым релизом Azure мы были в состоянии запаковать наш продукт и начать его продавать. Опять же, предоставляется интерфейс для создания и управления сервисами, что тоже удобно. Вот. И тоже немаловажным фактором, что до сих пор с точки зрения соотношения цена-производительности Azure значительно выгоднее такого конкурента, как Amazon. Хотя некоторые наши IEM-партнеры используют Amazon для хостинга, я точно могу сказать, что там будет 15-20% дороже. Причина, почему они используют немножечко другие, потому что это там страна типа Австралии, в которой Azure не супер доступен, а там только из Сингапура доступен. А у Amazon дата-центр в Австралии, поэтому есть разница. Вот. Но по стоимости он 15-20% в среднем выходит дешевле. И это значительно дешевле, чем арендовать виртуальные сервера или арендовать физические сервера. То есть вот мы посмотрели, нам все понравилось. Мы участвовали там в первых технических превью Azure. Мы были фактически одним из первых приложений, которое на Azure было запущено. То есть когда Azure презентовали, там, так сказать, и Royalty стоял, так сказать, на сцене, но за спиной был наш логотип. Что, в общем-то, приятно. Вот. Соответственно, мы запаковали наше приложение, выложили, как мы это сделали. Сделали мы это самым стандартным способом. Мы взяли наше приложение, запаковали, и у нас фактически была веб-роль, у нас был инстанс Azure Database, впереди у них стоял firewall и load balancer, и через веб-клиент можно было зайти и попользоваться этим. Поставили, все хорошо, все работает, и тут начались проблемы. Какие проблемы у нас начались? Очевидно, проблемы были очень простые. В принципе, сервис достаточно надежный, но поскольку он в некоторой степени unattended, то есть он управляется Microsoft таким образом, как им хочется, и они абсолютно тебя не предупреждают о том, что они будут делать, два раза в месяц, в пятницу, начинаются апгрейды сервиса. Апгрейд сервиса происходит порядка 30-40 минут. Происходит он почему-то в рабочее время в Америке, что есть ночное время здесь. И мы начинаем получать звонки, что у нас все сломалось. Вот. Ну, на тот момент мы ничего сделать не смогли, поскольку происходит 2 раза в месяц, ну, вроде бы клиенты не очень кричат, решили, конечно, это надо исправить. Естественным решением для исправления такой ситуации было использование Multiple Virtual Instances. Пока Microsoft рисует, как их использовать, все, конечно, хорошо. На практике есть некий набор ограничений. Набор ограничений номер один неприятный, это то, что ваша стоимость хостинга моментально возрастает в 2 раза, поскольку их становится 2. Но, с другой стороны, при отказе одного сервиса, ну, в принципе, приложение продолжает достаточно нормально работать. Но все, конечно же, не так гладко, потому что для того, чтобы она работала хорошо, Firewall и Load Balancer предоставляем Microsoft, то это обычный раунд-робин, без всяких там изысков, особенностей и так далее. И для того, чтобы приложение не теряло контент и продолжало работать хорошим образом, вам нужно, конечно, имплементировать не только multiple роли и веб-сервис, а также реализовать какое-то хранилище сессии. То есть вам необходимо предоставить дополнительный контент, в котором у вас будет храниться сессия между раунд-трипами. Если один сервис упал, то раунд-трип идет на другой работающий сервис, забирается контент из session state сервера и восстанавливается на другом сервере. Тоже все в принципе неплохо. И наша первая реализация, мы стали использовать in-memory cache, предоставляемый фабриком, и стали с ним экспериментировать. Тут мы толкнулись на первые грабли, которые заключались в том, что этот in-memory cache, он, конечно, все хорошо, все замечательно, но он только для простеньких каких-то приложений, в которых сессии данные могут пропасть. У него есть достаточно жесткие ограничения по размеру памяти, что неприятно. И второе, они абсолютно не гарантируют, что ты оттуда данные получишь положить. Вот. Или получишь в неизмененном виде. То есть ты когда выходишь за пределы памяти или еще что-нибудь происходит, они просто теряются. Когда у тебя сессия маленькая, клиентов не очень много, это хорошо. Когда там стоит человек 30, и в эту сессию там 5 человек начинает печатать отчеты какие-то реализовать, ну, получается не очень хорошо. В общем, с этим in-memory кэшем у нас не получилось. Ну, приделали сериализатора в базу данных. Приделали сериализатор, запустились и тут же столкнулись с проблемой производительности. Значит, что является интересной особенностью проблемы с производительностью, с которой мы столкнулись? Казалось бы, первое, на что можно подумать, почему наше приложение не будет работать, это потому, что вот мы все сериализуем, сериализация, вот пока мы все собрали, запаковали, послали на session state, потом с другого сервера получили, восстановили контент и так далее. Можно подумать, что это займет много времени. Удивительным образом наши измерения показали, что при написании кастомного сериализатора, оптимизации сессии, упаковки данных при пересылке и так далее, вся эта вещь занимает ничуть не больше примерно 15% от общего времени произведения запросов, что в принципе не столь критично, то есть не является абсолютным bottleneck'ом, зато ты получаешь абсолютно стейтлесс компьютер. Что является реальной проблемой в рамках нашего application, это именно балансировщик нагрузки. Поскольку он реализован механизмами раунд-робин, а вы себе представляете, на каждый запрос там идет от 10 до 50 запросов в базу данных, единственный способ для нас оптимизировать наше приложение – это уменьшить это количество запросов. Естественно, для уменьшения этого количества запросов у нас были реализованы достаточно мощные механизмы кэширования. Первый механизм кэширования, который был реализован – это статический кэш, который хранил в себе настройки тенанта, то есть, например, там, длину счета или сегментацию там, сегментов ключа клиента. Ну, там, достаточно большой набор параметров, которые вырождаются примерно там, 50 мегабайт статического кэша. Ну, он динамически набирается в зависимости от потребления. Он общий для всех пользователей того тенанта, который работает. Но как только вы начинаете сериализовать и рисовать этот статический кэш, он, во-первых, начинает набираться для разных тенантов и начинает распухать память. Что становится неэффективно с точки зрения памяти. А вторая проблема заключается в том, что, конечно же, мы имплементировали достаточно интенсивное кэширование между раунд-трипами. То есть мы там пытались предсказать поведение пользователя в следующий раз, потому что там за 90% вероятность может сказать, что он сделает дальше. Можно запрелоудить какие-то данные, можно кэшировать данные между раунд-трипами, что позволяет нам сократить количество запросов примерно в год. Вот как только мы включили кэширование, не кэширование, а сериализацию, и стали гробить локальный контент, мы выяснили, что у нас моментально, так сказать, скорость работы нашего приложения просела больше, чем в 2,5 раза. Если с этим какой-то способ борьбы со стороны .NET, то, к сожалению, нет. Все было вырезано уже к этому моменту до предела. Попытки запихнуть эти данные в сессию тоже к ничему хорошему не приводят, потому что когда размер сессии достаточно значительно распухает, тоже быстро не работает. Вот. Смотрели мы все это, смотрели, поплакали, обратились к Microsoft и спросили, а будут ли у вас когда-нибудь стики сессии или что-нибудь подобное. Они сказали, ну, когда-нибудь, может быть. Подумав на все это, мы, значит, соответственно, эта диаграмма говорит о том, в чем реальная проблема. Реальная проблема состоит в том, что как только мы активируем стики сессии для этой ситуации, мы увеличиваем количество запросов в базу данных, что приводит к торможению этих веб-проектов. Вот, соответственно, мы пришли к следующему решению, что поскольку у нас стики сессии нет, никакого механизма типа L5 или L7 нету для балансировки, давайте попробуем реализовать его сами. Что мы сделали? Поскольку в Azure можно достаточно хорошо запаковать приложение, и азуровские SDK предоставляют достаточно хорошую информацию о том, что у нас еще вообще запущено, то мы имплементировали на каждом инстансе под EIS-ом два прикладных домена, два application домена. В одном application домене мы запускали наше основное приложение, в другом application домене мы стали запускать прокси. При этом эта прокси вешалась на SSL-ный порт, на 443, ну, 80-е мы не использовали, а основное приложение запускалось на каком-то внутреннем порту, который снаружи недоступен, ну, 8080 здесь безусловно написал, он там динамически выбирается, не суть важно. При этом Load Balancing Proxy, оно обращается к API Azure и получает IP-адреса всех серверов, которые запущены в данном наборе веб-проектов. То есть фактически он знает, что а у меня еще запущено то-то, то-то и то-то. И был реализован следующий механизм. Когда мы получаем начальный реквест, он раунд-робин спускается на какой-то X из этого пула. Соответственно, в ИСе, поскольку висит только 443 порт, который замаплен, он попадает на этот Load Balancing Proxy. Load Balancing Proxy смотрит, а есть ли у меня в хидерах или заголовках того реквеста, который я получил, какой-нибудь хука, который линкует меня с каким-нибудь из моих application instance. Если не находит, посылает его на тот же application instance, на котором он сидит сам по себе. На этом application instance инициализируется сессия для данного запроса и посылается обратно на Load Balancing Proxy. То есть отрабатывает бизнес-логика, инициализируется какой-то session state, посылается обратно на прокси. С прокси оно посылается обратно клиенту, но при этом прокси вставляет в него какой-то идентификатор вот этого инстанса, на котором это было запроцессировано. Тут я написал, что он просто IP-адрес вставляет, реальность там некая шифрованная такая. Некий хэшик шифрованный вставляется, ну, на любителя, кому как нравится реализовывать. После этого, когда мы получаем второй запрос, он у нас по раунд-робину попадает еще куда-то. Вот этот второй, вот был он сам прокси, который у нас есть, он, во-первых, знает, что у него есть IS-1 с IP-адресом 1, и он по этому IP-адресу уже по внутреннему протоколу, по внутреннему порту обращается к application instance 1. Поскольку он попадает в тот же самый, получает ту же самую сессию, у него там уже в горячем состоянии живет какой-то session state, он отрабатывает бизнес-логику и посылает ее обратно. Вот. Соответственно, вот такая незамысловатая достаточная система. И, конечно же, сейчас я вернусь еще назад на один слайд. Через тот же прокси, по которому пришло. Вы не можете... Как это, вот такая схема у нас не получилась. Откуда пришло, туда и пересылает. Вот. Естественно, мы оставили все равно вот этот вот session state базу данных. Поскольку если один сервер выбило, то негоже для юзера контент менять. И в таком случае, в принципе, сессия, если она не восстановилась, то есть там, так, вот я не туда пошел, то есть если у нас вот здесь вот произошла ситуация, когда мы пришли сюда, тыкнулись вот сюда вот, а там ничего не нашли, то мы производим обратно механизм, кидаем на тот же application instance, который у нас есть здесь. Там он видит, что пришла какая-то существующая сессия, а у меня никакого стейта нет. Обращается к хранилищу сессии и поднимает себя. Там он тоже себя на самом деле каждый раз поднимает. То есть сериализация у нас так и так происходит каждый раз. Что генерирует вот порядка этих 15% оверхеда на сериализацию хранения сессии в сайте. Но при этом вот реализация этой схемы, она оказалась на удивление эффективной. То есть вот здесь я привел два графика. То есть вот на этом тесте эмулировано, там параметр батч-секунды, он такой, он очень странный, он ни о чем не говорит. Это реально такой вот полный тест-цикл. Там пользователь логинится, создает какой-то документ, проводит его по счетам, печатает отчет, выгружает. Вот батч — это вот этот вот объем работы. Сколько вот таких вот итераций в секунду происходит. Вот. А здесь количество пользователей. Вот. И вот этот вот тест он показывает один. Это, то есть здесь мы запускаем это на одной веб-роли с одним ЦПУ, то есть на маленькой роли, с двумя ЦПУ на средней роли и с четырьмя ЦПУ на большой роли. Мы, во-первых, достаточно. Вот момент, когда он начинает деградить, то есть перестает линейно расти, это тот момент, когда мы упираемся в какие-то ресурсы. И начинаем, так сказать, у нас начинаются задержки по респонсу. Вот. И вот здесь вот мы хорошо видим, что, во-первых, у нас задержки по респонсу происходят где-то в районе 30 пользователей, 90 пользователей и 180, там, 170 пользователей. То есть тут наблюдается достаточно линейная зависимость производительности машины от количества пользователей. И мы очень четко можем видеть, вот, в какой момент мы упираемся в ресурсы. Вот эта вот диаграмма показывает, как оно работает на наших тестах, то есть это такой нагрузочный тест, эмулирующий работу большого количества пользователей. Показывает, как оно работает на одном инстансе, а вот этот вот показывает абсолютно аналогичный тест, ну, на четырех маленьких инстансах, которые, ну, четыре веб-роли с одним инстансом, две веб-роли с двумя инстансами и одна веб-роли с одним инстансом, то есть примерно такая же вещь. Вот здесь мы можем видеть, что, во-первых, общая производительность у нас таки пониже, но количество пользователей и наступление деграда, оно растет практически линейно. То есть эффективность вот такого вот масштабирования на несколько машинок, оно таки не как-то экспоненциально убирается, а практически линейно. Что, в общем-то, хорошо, потому что даже если мы теряем там 30% на производительность, то машинок мы можем налепить сколько нашей души угодно. Вот, чем мы сейчас и делаем, и оно более-менее себя хорошо подтверждается. Во-вторых, интересные преимущества и эффекты, которые мы получили от такой схемы, следующие. Во-первых, мы автоматом получили более высокую плотность приложения по сравнению с тем, как оно бы жило в случае вот полностью хранения сессии на сервере и не реализации вот этого вот эмулятора стики сессии. Почему? Потому что в таком случае мы все-таки одного клиента практически всегда отсылаем на один и тот же сервер, одно и то же место, где в процессе целый реквест. Таким образом, мы не инициализируем большое количество статических кэшей и промежуточных данных на разных машинках, и консампшн памяти значительно меньше. Мало того, там есть еще дальнейший способ оптимизации, который я написал. Хорошо, сейчас объясню. Дальнейший способ оптимизации, который позволяет еще улучшить эту схему. Дальше, какие преимущества мы имеем? Простота реализации. То есть реально у нас это заняло примерно 6 месяцев на одного инженера с отладкой тестирования, но потом еще баги вырезали месяца 2-3. Но сейчас он все вполне живет. Простота конфигурации, потому что вы реально все это запаковываете в один пэкэдж, и вы вообще не конфигурируете это, вы просто ставите, говорите, сколько инстансов, оно автоматически все через API получает, потому что конфигурируется. Низкие накладные расходы. То есть вообще говоря, для нашего low end solution, когда нам 99% availability не нужно, мы даже session state management не ставим, а просто ставим вот эти load balancing proxy. Ну, упал один сервер, ну, человек потерял свой контекст на следующем обращении, у него на новом этом восстановилось, но зато все остальные продолжают работать. Клиенты не жалуются. Обеспечение отказоустойчивости. То есть в случае с имплементацией Offsite Session Management мы там гарантируем практически, ну, пока чего-нибудь на Азуре капитально не упадешь, там все-таки иногда происходит, мы гарантируем практически 99 или много девяток. Обработка асинхронных запросов, поскольку наш запрос всегда приходит на то же место, где он начально запускался, то запустивший какой-то асинхронный процесс, нам очень легко его обратно опрашивать. Нам не нужно искать, где он происходит. Мы автоматом попадаем туда же и можем спросить, а дай мне состояние асинхронного запроса, который у тебя здесь процессится. Мониторинг нагрузки. Вообще говоря, когда мы посылаем данные обратно, мы можем добавить какие-то данные по использованию этой ноды, сколько на нем сейчас сидит людей и каким-то образом это управлять. Плюс мы можем настроить параметры на самом исполняемом этом, что там больше 30 пользователей, но мне не запускать, например. Таким образом он будет при попытке на себе завести давать отказ и автоматом идти на какой-нибудь другой сервис. И что я хотел еще сказать, есть еще механизм для улучшения. Механизм для улучшения какой? Поскольку у нас с вероятностью 99% следующий запрос, и даже больше, придет на тот же самый сервер, мы в принципе сессию можем сериализовывать офлайн. То есть мы отдали запрос и начали лениво там куда-то сессию сериализовывать. Но контент in memory мы можем не дрогать, потому что следующий запрос мы получим туда же, и мы можем восстановить весь контент из memory. А в случае падения сервиса только лишь пойти на session state и восстановить из session state, что таким образом позволит нам отыграть вот те 10-15% производительности, которые мы потеряли. Но реализация там загадочна, мы, наверное, вот на этом релизе это реализуем. Вот. Недостатки какие? Конечно же, он собака уступает в производительности хардовое решение, ничего с этим не поделаешь. И требует какой-то поддержки и сопровождения. То есть инженер, который там иногда периодически с какими-то багами, подвисаниями разбирается, должен быть и какое-то время ему где-то не full-time, но вот он отчетствует. На реализацию все это у нас ушло порядка 6 месяцев. Вот такой вот интересный опыт. Что для меня лично из него интересно, это первое то, что изначально как инженерам нам казалось, что на все это уйдет достаточно много ресурсов на сериализацию, и мы боялись, вот как же мы будем сериализовать, там столько данных, гонять их по сетке и так далее. Оказалось, что на самом деле это не так дорого. Интересным фактом является то, что реализация и сериализация, тем не менее, убивают все механизмы кэширования, которые вы можете реализовать у вас, и все те преимущества производительности, которые вы достигаете путем кэширования, и хранения каких-то памятных данных, они с большой вероятностью пропадут. И в принципе вот такая схема в комбинации, когда вы храните сессию где-то там на session state, но делаете это асинхронно и каждый раз оттуда не поднимаете и не делаете некоторые эмуляторские сессии, она оказалась достаточно эффективной, потому что накладные расходы на нее, там, процент 3-4 все. Вот такая вот интересная штука. Вот, собственно говоря, все. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Если у вас есть какие-то вообще вопросы по операции на Microsoft Azure, я тоже могу на них ответить, потому что ну, мы с ним много чего сделали. Да?
Вы когда вот пишете, название сполоса, апдейты, когда происходят не в одно и то же время?
Их не два, их на самом деле больше, да, на несколько инстанций. Это хороший вопрос. Нам пришлось реализовать, у нас даже несколько сложнее схема, потому что у нас не только апдейты происходят, у нас еще приложение кастомизируется. Кастомизация у нас осуществляется путем инжекшена функций в runtime. То есть, грубо говоря, там мы и динамически подкомпилируем чего-то, и инжектируем какие-то вещи напрямую в исполняемый код. И кастомизация, вы, конечно, ее делаете на какой-то одной машинке, вам ее надо как-то пропагировать. Мы просто отдельно, независимо от этого лутбаланса, мы сделали механизм, который отслеживает версии на этих нодах и синхронизирует их. Вот. Что, тем не менее, порождает проблему, которую мы до сих пор хорошим образом не решили. Когда мы апгрейдим на мажи версию, нам приходится останавливать инстансы и апгрейдить, потому что иначе мы их можем апгрейдить динамически, но у Microsoft есть такая дурная привычка, они начинают эти сервисы обновлять по одному, совершенно никого не спрашивая. И когда они их обновляют, они накатывают тот пэкэдж, который изначально был поставлен, а не то, что вы там потом динамически что-то всунули. когда эта кастомизация, отследить, что была удалена кастомизация, не пускать на, туда на этот момент запросы, восстановить его, потом сделать его доступным, мы вот через наш load balancing и какие-то там внутренние средства, которые проверяют версию и кастомизацию, можем сделать. А вот когда это менеджер версия, когда бинарники физически отличаются, совершенно не можем, поэтому мы сначала делаем staging environment, апгрейдим его, потом проводим переключение. Тут мы вот ничего хорошего не придумали, к сожалению. Нет, они гарантируют, что они одновременно все инстансы не получат. Да. Да. То есть, вот, по крайней мере, этого пока не было. Потому что, конечно, я, наверное, там 15 или 20 тикетов им завел. Почему вы не можете это сделать ночью в выходные? Почему обязательно делать это в пятницу вечером? Но они меня не слушают. Ничего дожидаться не будут, они просто его запустят, и вы об этом даже не знаете. Но в нашем случае это не страшно, потому что он положит один инстанс, как только наш... Но он уже не будет туда отправлять load balancer. Он load balancer говорит, что этот инстанс офлайн. Поэтому у нас какой-то другой наш инстанс получит этот запрос, load balancer попытается туда ткнуться, получит, там сказать, HTTP-ошибку, скажет, ага, у меня там все умерло, создаст инстанс там, где он сейчас сидит, и из session state там восстановит, как восстановит контент. Для юзера это, конечно, будет задержка, там у него вместо обычной какой-то реакции там будет там, ну, наверное, секунду-полторы задержка, но это абсолютно не смертельно, контент он не потеряет, и он достаточно хорошо работает. То есть реально проблема только с апгрейдом major версии.
Если ваши прокси load balancer, которые ваши, да, они
Очень такая тоненькая прослойка, он фактически берет CISO запрос, который EIS распаковывает, раздеповывает, расшифровывает от SSL, берет у него хидер, анализирует хидер и весь запрос целиком перепосылает туда, куда он должен идти. Когда он перепослался, он анализирует, послал я его или ошибку получил. Когда он получает его обратно, он в хидер всовывает свой кэшек и посылает его обратно. То есть реально там, я говорю, оверхед всего этого, но он очень незначительный. Очень незначительный. То есть тоже были концерны такие, что потому что как же он по сетке будет гонять, вот запрос туда-сюда, пока он целиком запрос не получил, он его не отдаст, фидер будет заряжать. На практике получилось достаточно неплохо. Да. Но я еще хочу заметить, что у нас система реализована таким образом, что у нас обмен данных между браузерным клиентом и сервером очень маленький, мы фактически только изменившиеся данные гоняем, поэтому для нас это задержка, ну то есть мы каждый раз страницу не отдаем, поэтому она достаточно эффективно получается.
А ваши пользователи, ну, всегда в тех же локациях, что сервер находится?
Нет, вы что вы. Тут самое главное случайно не поставить прикладные сервера в одном дата-центре, а базу данных в других. Вот у нас было пару раз так, и, так сказать, ни разу что-то у нас медленно работает, но там, у них даже между центрами достаточно хорошее сообщение, и это не всегда сразу заметно. И мы один раз целую неделю там говорили, да нет, все хорошо.
У вас развернуто всегда все в одном дата-центре?
У нас развернуто в нет, нету и не нужно этого, ну, с нашей точки зрения. У нас приложение, оно как, оно достаточно эффективно работает через тонкие HTTP, конечно. Вам если интересно, вы можете там зайти, посмотреть, там, где мы вот. Оно достаточно эффективно работает через тонкие HTTP connection. Такой интересный факт, у нас есть клиент в Америке, там, ювелирные какое-то изделие торгует. У него фабрики в Китае, и вот они своих китайских этих производителей заставляют анализировать этот склад, чтобы там понять, что производить. И когда они купили наше приложение, они стали писать еще какой-то отдельный веб-сервис, на Silverlight, чтобы их эти вот китайские эти заходили. Они писали полгода, а потом главный их директор приехал в Китай, зашел по веб, сказал, что вы пишете, у вас там работает намного быстрее, чем то, что вы реализовываете. Да. То есть оно у нас просто достаточно хорошо работает. А redundancy Azure он вроде как гарантирует, но тут тоже такая смешная история, что Azure гарантирует, что у вас база данных, она не упадет, что она там трекратно реплицируется, и при этом, так сказать, другие реплики, они какие-то другие дата-центры уходят и так далее. Но вам персонально от этой репликации пользы ноль. Потому что если вы случайно данные потерли, вы их уже никаким образом не восстановите. То есть я доходил до уровня VP, когда у нас клиент случайно, так сказать, запустил wipe production базы данных. Я очень жестко получил мет, так сказать, на все эти иерархические цепочки. Но они обещают, что вот где-то в конце этого года у них будет, то есть у них вот сейчас CTP идет dedicated серверов, потому что реально у них есть такие достаточно приличные проблемы мультитенанси на SQL серверах. То есть, если вам повезло, вы попали на хороший сервер, у вас будет все хорошо. Если у вас попался какой-то сосед, который там, так сказать, через LinQ какие-то экзотические очереди запускает, то вам не повезло, и ничего сделать вы с этим не можете. Вот сейчас они запустили CTP, который, как они называют, это Dedicated SQL Services, когда вам реально гарантируется перформанс от вашего SQL инстанса. У них была очень большая проблема, как, собственно говоря, это разделить в рамках одного database сервера. Ну, вроде бы вот они обещают, что они ее решили. SQL Azure. Они говорят, что вот что они сделали, это я как бы, это приветствую всячески, потому что для нас это очень благо. Раньше они, когда деплоили SQL Azure, у них реально там был сам, на котором базе данных лежали, и сервера, которые на этот сам ходили. И на этот сервер они запускали всех подряд. То есть сколько баз создали, там 20 баз данных, вот они на одном сервере живут. Если на одной базе данных какой-нибудь человек начинал долбиться с каким-то партизианским джойнтом или еще чем-нибудь, все остальные на этом прикладном сервере, они уходили глубокий минус.
Ну, Марк Мусинович
сейчас спрашивал, говорил, что сам не искал. Спорный вопрос, смотря с кем вы говорите. Ну, если вам интересно, могу вам рассказать, с кем я беседовал. Я так по памяти всех не помню. Беседа происходила не далее, как январь, февраль, март, апрель. Я, там может быть не сам. Там основная проблема заключается в том, что они на один прикладной сервер запускали много клиентов, а никаких механизмов ограничения мультитенанси в рамках сервера у них не было. Приводило это к глубокой печали. Где-то в январе этого месяца они ввели ограничения по количеству воркер-процессов на одну базу данных. У нас сделали чуть-чуть получше, но глобальным решением будет то, что они вот сейчас CTP запустили, когда они просто дедицированный сервер дают. Он все равно не дедицированный, но они там еще 15 параметров ввели, которые позволяют переключить. Да, стоимость, сейчас они дают это по той же цене, но стоимость будет отдельная и немножечко выше. Что, конечно, печально, но наши клиенты, они готовы платить. Потому что когда у них посередине дня, так сказать, нажатие кнопочки Next 5 секунд висит, их, конечно, это не приводило в восторг. Вы знаете, вот как бокалы не упирались в этих проблем производительности, замечательно работало. Я был крайне доволен, пока у нас вот в августе прошлого года не начались вот эти вот проблемы, когда они заполнили сервера, и оно реально начали пересекаться. Мы с ними... Что? Да, хватало. Ну, у нас как, у нас очень примитивное приложение в этом плане. У нас все процессы на прикладном сервере, а на SQL мы только использовали запросы посылаем. Там даже что-то процедур не выполняем. Вот, так что у нас достаточно хорошо. Но апгрейд процедуры у нас достаточно сложная через сторис процедуры. Ну, единственное, что full text search индекса не хватало, но вроде не собираются его разрешить. Да.
А у вас есть какая-то статистика? На самом деле, как часто Microsoft антиплоит
против? Хаотично. Статистики никакой нет, я только могу сказать, что обычно это происходит по пятницам, и обычно это происходит где-то два раза в месяц. Вот моя статистика. Эта статистика, она на моих фронтах. Вот мне говорят, что мне пора закругляться. Вот. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, приходите персонально, могут меня спросить.
Я понимаю, я потом... Спасибо.